Вечерняя программа «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет. Ровесник Новгородского университета».
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Очередное письмо из прошлого прозвучит в нашем эфире. Это было единственное письмо, которое получила семья Андреевых за всю войну, а потом лишь известие, что Андреев Василий Лукич пропал без вести. В Новгородском университете открылся Центр инклюзивного образования для людей с ограниченными возможностями. Он создан в рамках проекта «Темпус». Около 2 миллионов рублей было выделено на закупку оборудования. Возвращаемся к судьбе Антонова. Год назад зашла речь о преобразовании территории Антониева монастыря в большой научный, образовательный, туристический центр. Что сейчас? Когда-то Пушкин своими сказками эпатировал публику, потому что стал использовать просторечные выражения. Рубрика о русском языке, об этой стороне его поэзии. Эти и другие события в центре внимания в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. И открываем мы выпуск, как обычно, рубрикой «Письма из прошлого». Напомним, что это фрагменты воспоминаний ветеранов, блокадников, детей войны, которые собирали, записывали и обрабатывали студенты и преподаватели Политехнического института под руководством председателя Совета по воспитательной работе Аллы Булгаковой. Уже несколько сборников с этими рассказами увидели свет. К их страницам мы и обращаемся. И читаем еще одно письмо из прошлого. Это воспоминания Раисы Васильевны Петровой. Их семья до войны жила в деревне Лешино Новгородского района. Родители работали в колхозе. Отца, Василия Лукича Андреева, призвали в Красную армию с первых дней войны. Раиса Васильевна помнит первые бомбежки, как бежали от немцев из Новгорода, тяжелые дни эвакуации в Узбекистане. В 44-м они вернулись домой, и в марте этого же года пришло сообщение, что отец пропал без вести. За всю войну семья получила от него только одну письмо, написанное на оберточной бумаге.
Добрый день или вечер. Здравствуй, многоуважаемая жена Леночка. Шлю вам свой привет и желаю много наилучшего в жизни. Я сейчас пока жив и здоров. Нахожусь недалеко от Кингисеппа, в 5 километрах. Стоим у дороги на охране с пулеметом. Вчера меня направили пулеметчиком вторым номером. Леночка, у нас здесь ничего такого опасного нет. Только страшат налеты авиации. Самолеты часто бомбят и обстреливают с воздуха. У пулемета нас стоит 3 человека. Спим мы очень мало, только 2-3 часа в сутки. Больше не удается. Леночка, у нас здесь немцы все идут и идут на Ленинград. А то бомбят город и не дают никакого покоя. Мы втроем пошли узнать, кто нас целый день обстреливает. И узнали, как начали по нам стрелять, так и 2 ушли. Но все-таки привели 2 человек. Ополченцы, говорят они, а настоящие никто не знает. Я был в Ленинграде, стояли там 2 дня. Что делалось в Ленинграде, так и сказать нельзя. Весь народ ездит работать в колхозы и совхозы, роет противотанковые рвы. Леночка, я от тебя еще не получил ни одного письма, а уже прослужил месяц. И ничего не поделаешь, потому что нет адреса. Я и сейчас не решусь дать адрес, не знаю, можно или нет. Кольке дали 5 суток ареста за то, что по дороге в Кингисепп написал в Ленинграде письма. Леночка, напиши, что делается у вас дома, где работаете. Ну, а мне больше пока писать нечего. А ты держись. Остаюсь жив и здоров. Целую тебя крепко-крепко. Береги дочку Раю. Поклон бабушке и всем родным. Писал Андреев Василий Лукич.
К другим темам. В главном корпусе Новгородского университета открылся инклюзивный центр, который даст возможность получать высшее образование людям с ограниченными возможностями. К тому же здесь будут проводить спецкурсы для преподавателей школ, где учатся особенные дети. Обо всем подробнее сообщит наш корреспондент Екатерина Валова.
Сейчас в Новгородском университете учатся около 30 студентов-инвалидов. Их заболевания в основном связаны с опорно-двигательным аппаратом. А в созданном центре инклюзивного образования смогут учиться еще и слабослышащие и незрячие студенты. Для этого закуплено специальное оборудование. Затраты на него составили почти 2 миллиона рублей. Здесь будет проходить индивидуальная работа с каждым особенным студентом. У нас для этого есть оборудование и помощники, студенты-тьюторы, отметила директор центра Виктория Клопутенко.
Здесь будут меняться методы, приемы обучения. Будет обеспечена доступная среда. Будут специальные технические устройства использоваться. Возможно, по личному заявлению студента будет увеличено время для освоения программ. А сама программа, сам учебный план, он, в общем-то, будет оставаться таким же, как и для студентов нормально развивающихся, здоровых студентов. Лишь, возможно, какой-то отдельный компонент, ну, это очень небольшой процент, будет изменен в соответствии с особенностями развития студента-инвалида. Вот здесь у нас представлен дисплей Брайля. Этот дисплей предназначен для студентов, у которых нарушено зрение, для слепых и слабовидящих. Он позволяет вводить информацию посредством шрифта Брайля. Вот рельефно-точечный шрифт представлен на панели дисплея. И также отображать информацию через строку брайлевскую. Также здесь есть клавиатура, посмотрите, с увеличенными клавишами. Каждая клавиша не менее 25 миллиметров. Эта клавиатура используется студентами с ослабленным зрением и теми студентами, у которых нарушена координация движений. То есть это лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также у нас имеется, посмотрите, видеоувеличитель. Позволяет увеличивать любой текст, рисунки, какие-то там, какая-то информация цифровая. И именно режим увеличения регулирует студент с ослабленным зрением той необходимости, которая у него возникает. Также у нас есть система, обеспечивающая равномерное распределение звуков. Это в первую очередь необходимо тем лицам, у которых нарушено восприятие звуковое, то есть лица с ослабленным слухом, но имеющие слуховые аппараты. Вот здесь вот есть передатчики, микрофоны. Распределение звука идет равномерно по всей аудитории. Соответственно, если в аудитории находятся студенты со слуховыми аппаратами, они воспринимают информацию от преподавателя, независимо от того, где они сидят в аудитории.
Какие специальности будут?
Студенты с нарушениями развития в основном выбирают гуманитарные специальности. Специальности, связанные с изучением истории, специальности с лингвистикой связанные. Есть определенные льготы при сдаче вступительных испытаний. По личному заявлению студента мы обеспечиваем ему ту среду, которая будет комфортна для сдачи экзамена. И затем, когда студент поступает к нам, уже в зависимости от той специальности, на которой он будет учиться, будет проходить индивидуальная работа конкретно со студентом. У нас будут для этого привлекаться студенты-тьюторы. Это в первую очередь студенты, получающие специальность дефектолога, студенты-старшекурсники. Они будут оказывать поддержку студентам-инвалидам.
Студенты с ограниченными возможностями не единственные, кто будут обучаться в Центре инклюзивного образования НОВГУ. Здесь также будут проходить семинары, круглые столы и спецкурсы для учителей школ. Как говорит проректор НОВГУ по международной деятельности Михаил Певзнер, мы должны научить педагогов вести занятия так, чтобы дети с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно и ничем не отличались от своих сверстников.
Сегодня инклюзивное образование понимается очень широко. То есть это предоставления шансов, предоставления возможностей всем детям, которые имеют какие-то особые потребности, получить качественное образование. Именно для этого создается этот центр. И здесь он оборудован спецоборудованием. Мы получили, благодаря проекту «Темпус», финансирование примерно 2 миллиона рублей. Здесь могут обучаться также наши студенты, и здесь будут обучение проходить и повышать свою квалификацию педагоги как нашего вуза, так и школ, которые вот работают с такими детьми. Это, конечно, первый шаг для создания инклюзивной среды. Нельзя думать о том, что центр – это уже полностью созданная инклюзивная среда, но это очень важный шаг. Мы получили действительно и техническую, и методическую возможность создавать вот такую инклюзивную среду. Мы здесь больше будем готовить не самих детей, а педагогов, которые будут работать с такими детьми в обычных школах. Вот сегодня очень важно включить в инклюзивную среду школы как раз вот не только вот специальных таких вспомогательных или специальных школах, но как раз дать возможность детям учиться в общей школе со всеми другими здоровыми детьми и создавать вот такое детско-взрослое сообщество, где бы дети чувствовали себя комфортно. Но это не механический процесс. Это не просто вот так вот ребенка с особыми потребностями привести в школу и сказать ему: учись со всеми, тебе будет хорошо. Нужно действительно создать такие условия, чтобы ребенку было хорошо. Вот на это направлены все наши технологии инклюзивного образования.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Разговор о преобразовании территории Антониева монастыря, который начался прошлой весной, то вспыхивает с новой силой, то как-то угасает. Идея создать там большой и научный, и учебный, и просветительский, и туристический центр получила поддержку во время визита в Великий Новгород вице-премьера Ольги Голодец, и уже какие-то работы там велись, даже очень затратные. Практически готов к открытию, например, музейный центр монументальной живописи. Действует университетский центр «Сретения» в Антонове, создан учебно-научный музей русской письменной культуры и книжности. Мы решили напомнить об этих событиях и узнать, что сейчас и что дальше у ректора Новгородского университета Виктора Вебера.
Виктор Робертович, мне кажется, что история с Антоновым где-то около года. Весной прошлого года зашла вот эта речь. По себе знаю, вот когда мы в какой-то теме, нам кажется, что все вокруг в этой теме прекрасно уже ориентируются и уже наслышаны. Но мы не можем, наверное, так рассуждать. Поэтому давайте в двух словах напомним вот эту идею, которая возникла. И вот уже за это время, за год, кто ее поддержал?
Ну, это уникальное место, прежде всего, хочу сказать, для России. Это единственное место, где сосредоточилось образование в лице гуманитарного нашего института, метрополия и музейный центр. Достаточно сказать, что здесь находится 15 памятников архитектуры, которые входят в список ЮНЕСКО. Здесь у нас храм 12 века, монастырский сад 12 века, действующий храм наш университетский 16 века. Ну и если говорить о образовании, то тоже 12 век. Здесь печатались первые книги, здесь появились первые ученые. Затем здесь уже появилась, ну если так по порядку брать, греко-славянская школа, ну она, понятно, было начало немножечко другое в Кремле, ну затем переместилась в этот район. Духовная семинария здесь открылась, потом учитель институт, педагогический институт, ну и, наконец, гуманитарный институт в составе университета.
Вот когда вы поняли, что в совокупности обладаете таким богатством, то...
Ну и вот возникла идея действительно объединить усилия вот этих трех структур, которых я назвал, восстановить то, что было, и развить это направление. И вот создание такого учебно-просветительского и духовно-просветительского центра, как сказал представитель министерства нашего и правительства, это своего рода Кембридж России. Но это действительно уникальное место. И вот это объединение усилий наше, оно уже дало свои плоды. Мы открыли там духовно-просветительный центр, мы открыли действующую церковь, мы открыли там единственный пока в России учебно-научный музей истории книжности и письменности, проведенные музеем-заповедником очень большие ремонтно-реставрационные работы, порядка 220 миллионов отремонтированные корпуса, в которых будет расположены реставрационные мастерские, центр монументальной живописи. И там мы планируем уже готовить реставраторов. По этому направлению мы заключили договора с университетами Германии и Польши, где уже развита подготовка таких специалистов. И наши уже проходили, и ученые, и студенты там стажировку, практику. И мы планируем, что здесь будет вестись очень мощная подготовка реставраторов уже для всей России.
Виктор Робертович, ну вы что, вести подготовку, по крайней мере, необходима лицензия?
Ну, сейчас это будет идти как профиль действующих направлений, а затем откроется уже как направление. То есть, чтобы ускорить как-то процесс, потому что получение лицензии – это несколько лет, а здесь мы уже в этом году объявляем набор. Затем еще одно направление – это регионоведение, это новое достаточно направление, это, в принципе, управленцы. Готовят пока в двух только университетах России. Ну и вот мы к этому процессу сейчас подключимся. Это подготовка специалистов для музеев, для туризма. То есть вот само это направление гуманитарное, оно получит, во-первых, толчок те действующие, которые существуют у нас направления, ну и появится достаточно много новых направлений. И здесь очень важно, что в этом процессе примут участие не только вот гуманитарные направления, но и технические, и педагогические, и медицинские, да все направления, которые существуют в университете. Поэтому вот для нас это, конечно, очень мощная точка роста.
Ну вот это регионоведение тоже буквально вот с лет этого года будет на этот профиль набор?
Да, профиль будет в этом направлении сделан. Мы сейчас там планируем для начала 10-15 человек. Ну, посмотрим, как будет конкурс, как будет набор осуществляться. Ну и вот вы спрашивали про поддержку. Ну, естественно, идея, она, в общем-то, была затем более мощно аккумулирована и генерирована губернатором. Он всегда масштабно смотрит. Мы ездили с ним на правительство и поддержано на уровне правительства. Специально было заседание посвящено этому. И первый заместитель Ольга Голодец, она поддержала и постоянно курирует этот процесс. Ну и затем уже на самом высшем уровне было поддержано президентом России. Губернатор встречался с ним в Сочи. И президент наложил свою резолюцию поддержать министром образования и министра культуры.
Ну, скажите, вот эта поддержка, она пока на словах, она финансово никак не выразилась, да?
Ну, этот процесс, он не такой быстрый, как бы нам хотелось. Сейчас, естественно, мы оформляем все документы необходимые, и в министерство идет рабочий процесс. Я надеюсь, что финансирование все равно будет, несмотря на тяжелую сейчас ситуацию, которая есть.
Ну вот музей-заповедник, да, вот эти реставрационные мастерские, центр монументальной живописи, понятно, что эти миллионы были федеральные, а вот то, что было сделано, открыт центр сведения в Антонове, учебно-научный музей русской письменности и книжности, вот это что, средства университета или еще кто-то помог?
Нет, это средства университета, но а ремонтные работы вот самой церкви, я имею в виду фасада, потом части старого корпуса вот, духовной семинарии, окна, асфальтирование и так далее, все это члены попечительского совета.
Вот вы сейчас перечисляете, а ведь те, кто давно не был в Антонове, не знают, что там сделано, что действительно уже вот отремонтировано и часть корпусов, и то, что асфальт положен. Что дальше пока, Виктор Робертович, пока бумаги ходят в центры, вот в ближайшем будущем?
Ну, сейчас мы вплотную, то, что мы реально можем делать с нашими, так скажем, скудными средствами, это монастырский сад, восстановление. С осени мы достаточно много сделали, вырезали старый кустарник, который там был, подстригли деревья. Ну вот я сказал, что уже асфальтирование дорожек провели и дороги, которые там находятся. И сделали анализ тех деревьев, которые есть, потому что ну, там есть деревья вековые.
Старожилы.
Да, и специалисты и студенты Института сельского хозяйства нашего, они прошли каждое буквально дерево, отметили его состояние, наметили план и вырубки, и посадки и так далее. Ну и вот недавно мы предложили студентам, мне очень приятно, что они охотно откликнулись, это студенты Политехнического института, они представили 6 проектов, как они видят вот эту парковую зону. Вначале ее узким кругом рассматривали, но потом решили, что все-таки должно более широкое обсуждение, и мне было очень приятно, что пришел студенческий актив, это порядка там 90, наверное, 100 человек студентов было. Mm-hmm. Пришли наши преподаватели, и я даже заметил в зале люди, в общем-то, не относящиеся к университету, это и с городской думы, это и представители других общественных организаций.
И пресса?
Ну, пресса, само собой. Меня удивило, когда я увидел столько представителей. И очень живо обсуждение шло. Сейчас мы создали уже рабочую группу, где все предложения, которые там прозвучали, будут проанализированы. Почему торопимся? Потому что весна, сад, он требует, конечно, серьезной работы именно в весеннее время. Их там где-то 7 зон получается. Каждую зону взял какой-то институт на себя.
Шефство над ней.
Шефство, да. Ну, понятно, что они не будут там какие-нибудь строительные работы выполнять. Ну, а вот именно в плане озеленения, в плане уборки и так далее. Ну, и так я посмотрел. У меня, конечно, возникла такая идея. Мне кажется, интересно сделать аллею. Ну, не продолжительно, я даже место присмотрел, она метров там 60-70, наверное. Ну, аллея, так скажем, история образования в России.
Территориально, где она там должна находиться?
Она напротив старого корпуса. Там есть площадочка такая. И вот я себе представляю такие вот памятные знаки, начиная с берестяной грамоты, первые книги, которые действительно пошли из Великого Новгорода, а затем вот первая школа Ярослава Мудрого, затем, вот мы говорили, греко-славянская школа, духовная семинария, учительский институт. И вот так буквально через каждые 3-4 шага можно было бы посмотреть вот этот памятник какой-нибудь. Ну, вот надо будет продумать, как он должен выглядеть. И обязательно табличка, ну, такая достаточно в виде стенда, информационная, о тех событиях, которые происходили в это время. И вот студентам, школьникам или просто любопытствующим, пройдя вот эти 50-60 метров, в принципе, он прошел тысячелетнюю историю образования в Новгороде и в России.
Ну, вы знаете, вроде бы все понятно, но, Виктор Робертович, скажите, а вот в идеале, да, вот если эти деньги все-таки пойдут из федерального центра, ну, все-таки не в этом году, не в следующем, но в течение каких-то ближайших лет, вот в идеале, что вы там видите, что там хотелось бы сделать?
Ну, вот я еще раз хочу сказать, что это вот очень большой, ну, прежде всего, образовательный и духовный, культурный центр не только Новгорода, но и России в целом. Потому что здесь действительно сосредоточатся и все уровни образования. Мы сюда вкладываем лицей, среднее профессиональное образование, высшее образование со всеми составляющими: бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, ну и, как говорят, последипломное образование. То есть вот весь многоуровневый комплекс и все направления, о которых я уже говорил. Да? Ну, естественно, это действующие храмы. Ну и это мощный туристический центр, музейный туристический центр. Вот такой комплекс. Ну и вообще в планах, когда мы концепцию разрабатывали, представляли ее губернатору, то там рассматривалась возможность строительства библиотеки, это уже новый корпус, строительство общежития и строительство спортивных площадок. То есть эта площадь, она немножечко шире будет, чем та, которая находится.
Понятно, сейчас. На этой вот, которая сейчас, да, там да, все это...
Поэтому это будет очень такой мощный культурный центр для Новгорода, привлекательный. Я думаю, там паломничество будет, и новгородцы с удовольствием туда будут ходить. Ну, а в будущем, конечно, планируется это и береговая зона, ее благоустройство. Еще раз хочу сказать, наверное, место такое, где больше будет народу, чем в Кремле в нашем.
Пока там сосредоточены все туристы, все гуляющие, Ярослава дворище, если еще будет точка, наверное, это будет действительно
да,
хорошо.
Рядом еще гостиница находится, ну то есть вот сам Бог велел там создать вот такой мощный центр.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И прежде чем предоставить слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой, прошу обратить внимание, что 25 апреля, в субботу, в 13:00 в центре «Диалог» пройдет лекция Татьяны Шмелевой «Как русские писатели изменили русский язык». В общем-то, это тема наших рубрик в текущем году, который назван «Годом литературы», но на лекции вы, конечно, сможете услышать все единовременно, со всевозможными дополнениями и задать свои вопросы. А мы продолжаем изучать тему поэтапно.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наши виноградовские беседы и продолжаем говорить о Пушкине, о том, как много и чего именно он внес в русский язык. И мы с вами уже обсудили его отношения с церковнославянизмами, с европеизмами. И вот мы переходим к самому интересному и самому как будто бы очевидному вопросу в этой во всей истории. Как Пушкин ввел в литературный язык русскую языковую стихию? То есть такую естественную русскую речь, как тогда говорили, простонародную. И она была противопоставлена и церковно-славянской книжной, конечно, культуре, и салонному русскому разговору аристократов высшего света, которые уж если не по-французски, то на французский манер вообще общались. А простонародная речь была противопоставлена ей, конечно. Вот Виноградов считает, что одна из главных заслуг Пушкина в формировании современного русского языка – это то, что он его демократизировал. То есть ввел в тексты, а значит и в литературный язык, массу русской лексики. Как это происходило? Это стихи, конечно, в наибольшей степени соответствовал жанр сказки. Естественно, это такой фольклорный жанр, который Пушкин, кстати, из прозаического перевел в поэтический. И при этом переводе, конечно, он их, несмотря на условность всей этой сказочной реальности, насыщал такой нормальной русской лексикой. Вот первая его сказка «Руслана и Людмилу». Вот Руслан, его такая агрессивная речь, так звучала. «Молчи, пустая голова, я еду, еду, не свищу, а как наеду, не спущу». Совершенно родная речь, с такой вообще рифмовкой. К счастью, об этом не надо много говорить, потому что все-таки сказки и Руслана Людмила, и царь Салтан, и мертвая царевна, и петушок, и рыбак, и рыбка, золотая рыбка. Все это входит в культурный опыт русского ребенка, и уже столько 200 лет, и я думаю, что это еще будет долго продолжаться, и уже это неотъемлемая часть нашей культуры. Но если вы думаете, что всем это так нравилось, и все стали немедленно читать своим детям, то, конечно, вы ошибаетесь. Вот, например, журнал «Вестник Европы» в 20-м году, когда еще только вот одна сказка появилась, пушкинская, писал: «Шутка грубая, неодобряемая вкусом просвещенным, отвратительно. Если бы в московское благородное собрание как-нибудь втерся, в скобочках, предполагаю невозможное возможным». Так вот, если бы втерся гость с бородою, ужасный, в армяке, в лаптях, и закричал бы зычным голосом: «Здорово, ребята!», неужели бы стали таким проказником любоваться? А вот, мол, пушкинской сказкой любуется. Вот представляете, как это все воспринималось, да? Вкусом просвещенным. Это не соответствовало. Пушкин же настаивал: откровенные и оригинальные выражения простолюдинов повторяются и в высшем обществе, не оскорбляя слуха. И вот, значит, то, что мы называем эпатаж, он этого не стеснялся и продолжал вот эту линию 20-е годы. Он, кстати, не только так сам вел, и другим писателям советовал. Он писал: «Слушайтесь в простонародные наречия, молодые писатели. Вы в них можете научиться многому, чего не найдете в наших журналах». Вот это была вообще боль Пушкина, что литературный язык такой неестественный, вот весь, значит, не русский. Не надо слушать настоящих русских людей, как он говорил, про Свирин, Лобазников и так далее. Да, он был не удовлетворен состоянием русского языка, сказал, что он не культивирован в нужной степени. Народная словесность – это выражение использовал Пушкин, и именно к нему он обращался, да? Конечно, такие выражения народные он использовал не в собственной авторской речи, а для того, чтобы создавать речевую характеристику своих героев, тем более сказочных. Но постепенно они проникают и в авторскую речь. Они позволяют ему создавать реалистические картины, потому что, как мы знаем, слово очень тесно связано с предметом и вот со всем этой социальной средой, пишет Виноградов. Вот граф Нурин, замечательный совершенно. Вот у меня была пластинка, где графа Нурина читал Юрский. Но это было просто вообще замечательное слушание. Потом уже не на чем пластинки играть. И вот, значит, одна из картин про Наталью Павловну, которая скоро как-то развлекалась перед окном возникшей дракой козла с дворовой собакой. И ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали. Меж тем печально под окном индейки с криком выступали во след за мокрым петухом. Три утки полоскались в луже, шла баба через грязный двор белье повесить на забор. Ну, в общем, совершенно не поэтическая, на тот взгляд того времени, картина. Но интересно, что это как бы сама реальность, которую описывает, она заставляет такие слова. Хотя можно было бы иначе. Но интересно, вот тут я хочу вам прочитать стихотворение, которое, как мне кажется, в школе не проходит. Это стихотворение обращено к критику. Казалось бы, это, собственно, литературные вопросы метафизические. И тут уж совсем нет такой лексики места. Но посмотрите, как Пушкин, это 30-й год. «Румяный критик мой, насмешник толстопузый, готовый век трунить над нашей томной музой, поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, Попробуй, сладим ли с проклятую хандрой? Смотри, какой здесь вид. Избушек ряд убогий, за ними чернозем, равнины скат отлогий, за ними серых туч густая полоса. Где нивы светлые? Где темные леса? Где речка? На дворе у низкого забора два бедных деревца стоят в отраду взора. Два только деревца. И то из них одно дождливой осенью совсем обнажено. И листья на другом, размокнув и желтея, чтоб лужу засорить, лишь только ждут брея. И только. На дворе живой собаки нет. Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед, без шапки он, несет под мышкой гроб ребенка и кличет издали ленивого попенка, чтоб тот отца позвал да церковь отворил. Скорей, ждать некогда, давно бы схоронил. Что ж ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить? И песенкой у нас веселой позабавить. Куда же ты? В Москву, чтоб графских именин мне здесь не прогулять. Постой, а карантин? Ведь в нашей стороне индейская зараза. Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа бывало сиживал покорный твой слуга. Что, брат, уж не трунишь? Тоска берет? Ага. Вот, по-моему, очень хорошо. Понятно, что румяный критик пенял стихотворцам, что они пишут невеселые картины. Очень напоминает упреки нашим журналистам о том, что они невеселые новости нам поставляют, да? А он предлагает оглядеться вокруг и увидеть. Нет вообще нивы светлые, темные леса, все этого нет. А есть такая довольно безрадостная картина и серых туч густая полоса, знакомый нам пейзаж. Ну вот показательно в этом отношении, там есть такое известное стихотворение Пушкина, которое называется «Телега жизни», не карета. Были, конечно, современники, которые высоко ценили это пушкинское движение, да. Вот, например, Степан Петрович Шеверев, такая замечательная фигура, профессор Московского университета, историк, литературы, критик. Он писал: «Пушкин не пренебрегал ни единым русским словом и умел, часто взявши самое простонародное слово из уст черни, оправлять его так в стихе своем, что оно теряло свою грубость. И в этом отношении он сходствует с Дантом», так склоняли Дант, говорили не Данте, «Шекспиром, нашим Ломоносовым и Державиным». И мы подчеркнем вслед за Виноградовым и вот Шеверевым, что эта линия открытия литературного языка для простых русских слов, начата Державиным, вы помните, про жизнь Званскую, продолжена Крыловым, Грибоедовым, и вот блистательно завершена Пушкиным, благодаря которому русский язык стал и современным, и, собственно, русским языком, и не потерял своих исторических корней за счет включения церковно-славянизмом. Пушкин задал такую линию развития русского языка. И тут в заключение прибегнем к Виноградову, лучше которого не скажешь. Виноградов пишет: «В 20-40-е годы русская литература, как бы пораженная великими стилистическими открытиями Пушкина, стремится вобрать в себя и те стили и диалекты живой речи, которые не были использованы или не были исчерпаны Пушкиным, а именно разные разговорные бытовые стили города, язык чиновничества, разночинной интеллигенции, разные городские профессиональные диалекты. Эти формы выражения надвигались на старую культуру речи и грозили ей коренной ломкой». Эту коренную ломку мы с вами уже воспринимаем как историю нашего современного русского языка. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 20 апреля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!